тема нашего сегодняшнего часа библейского, нашего времени, которое есть у нас, нашего занятия, практика настоящей любви. Это уже 42-я часть нашей серии бесед «Евангелие в послании к римлянам», в которой мы исследуем конкретно, каким образом Бог действует в человечестве, каким образом Бог действует в людях сегодня, на какую точку Он обращает внимание, что Он делает, чтобы вот то, что Он принес на землю, это спасение, это счастье, благодать, благословение, которое Он хочет донести до каждого человека, как оно практически действует, в чем оно заключается, из чего оно состоит, и что нужно для того, чтобы это благословение практически выражалось. И мы уже о многих разных сферах говорили. Мы говорили о том, что суть Евангелия или суть нашего взаимоотношения с Богом начинается с того, что мы понимаем нашу нужду в Спасителе. Мы понимаем то, что мы сами по себе слабые, маленькие, неспособные люди, и мы полностью зависим от Бога. И мы преклоняемся перед Ним, мы приходим пред лицо Божие, мы признаем Его могущество и признаем то, что в Иисусе Христе Бог даровал нам свою абсолютно чистую, стопроцентную праведность, на которую мы с вами можем уповать. Мы можем возложить наше упование, наше доверие этой праведности. Не тому, что мы сами заработаем, не тому, что мы сами достигли или не достигли. И чаще всего, и скорее всего, мы даже и близко не приближаемся к тому, чтобы достичь чего-то, что действительно было бы приемлемо в Божьих глазах. Но мы просто приходим и полагаемся на праведность Иисуса Христа. И поэтому мы дорожим Евангелием, и поэтому мы говорим о Нем, и мы знаем, что в Нем действительно наша жизнь, действительно смысл всего того, что Бог делает сегодня на земле. Во второй части послания апостола Павла к римлянам апостол говорит немножко о другой сфере. Он говорит не только о том, что происходит в человеке и почему происходит, но он говорит, как это практически выражается. И здесь нужно немножко остановиться. Дело в том, что несмотря на то, что каждый человек, по-настоящему родившийся свыше, по-настоящему пришедший к Иисусу Христу, по-настоящему познавший Бога, несмотря на то, что он имеет в сердце, внутри себя это искреннее желание служить Богу и искать Его, он продолжает жить в плоти, которая имеет тенденции ко греху. Это не только тенденции. У каждого из нас, у каждого человека есть, кроме этих тенденций ко греху, есть еще масса приобретенных характеристик. У нас есть наш характер. Откуда берется наш характер? Частично из наших генов. То есть мы родились от определенных двух людей. Эти два человека передали нам свои гены. И у нас есть предрасположенность к одним вещам, и, может быть, какие-то проблемы, или, может быть, какая-то ограниченность в других вещах. То есть, когда мы говорим о характере человека, из чего он состоит? Во-первых, он принесен с генетикой, то есть человек сам по себе имеет склонность, не быстро, другие медленные. Одни аналитический ум имеют, другие более, может быть, эмоционально воспринимают ситуацию. И таким образом мы говорим о том, что у человека что-то уже есть потом. И вот это в самих генах мы имеем нашу греховность. В самих генах мы имеем то, что мы утверждаем себя. И в этом наша самая большая трудность. Кроме того, каждый из нас имеет какое-то воспитание, в какой-то среде мы росли. Это воспитание начиналось с семьи, школа, друзья, круг друзей, которые были вокруг нас, политическая ситуация, социальная среда и так далее. Многие разные факторы, они сформировали нас. И вот теперь такой человек приходит к Богу. Он понимает, что Иисус Христос его Спаситель. Он хочет жить, как Иисус Христос. Он хочет подчинить свою жизнь Ему, но он-то живет в реальности этих уже сложившихся факторов, которые влияют на него. Они определенным образом тяготят или имеют тенденцию в одну или в другую сторону. И поэтому мы имеем дело с тем, что Библия называет процессом освящения. И в послании к римлянам в 12 главе очень хорошо этот процесс описан. То есть апостол Павел говорит о конкретных сферах жизни, в которых происходит вот эта борьба, в которых начинается выковываться характер христианина, в которых вот этот старый характер, который сформировался под воздействием греховного начала, перековывается, потихонечку меняется, заменяется новыми действиями, новым мышлением, новыми навыками и, в конце концов, новым характером. В 8 главе послания к Римлянам апостол Павел говорит о серьезной борьбе, которая происходит в жизни каждого настоящего христианина, которая в действительности является доказательством, что это настоящий христианин. Посмотрите, пожалуйста, 13 стих. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Заметьте, что здесь описание борьбы. Дух умерщвляет дела плотские. Дух борется с плотскими тенденциями, которые частично достались нам с генетикой, частично приобретены нами в результате воспитания, которое каким-то образом на нас влияло, формировало нас. И во всем этом новый дух, который родился, этот внутренний человек, он не может с этим всем согласиться, и он борется. И написано, вот те люди, которые духом умерщвляют, то есть борются не на жизнь, а на смерть с этими всеми проявлениями. Вот эти люди верующие. Эти люди, действительно написано, если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете. В 12 главе и далее апостол Павел описывает конкретные сферы нашего характера, в которых происходит эта битва. Он хочет нам показать ступенька за ступенькой, он хочет показать составные части христианского характера. И опять-таки, как мы часто отмечаем, Бог по своей огромной милости к нам, Он показывает, Он не просто нас пускает в плавание и говорит «пробуйте». Он показывает каждому из нас реальные шаги. Вот с этого начинайте. Вот это дальше делайте. И помните, он начинает 12 главу с того, что он умоляет. Он говорит, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения вашего. То есть это определенное отношение к себе, к всему тому, что происходит. И дальше он говорит о том, что нам нужно заниматься преобразованием ума нашего, чтобы учиться мыслить, соответственно, Божьей воле. И таким образом мы приобретаем установку или необходимую базу, с которой мы можем начать строить христианский характер. Сегодня мы поговорим о первой ступени этого характера, первом элементе, который очень важный элемент, который просто крайне необходим каждому из нас. Он, без него невозможно все остальное, без него остальная часть христианского характера или остальные части будут бессмысленны. По мере прогресса в борьбе за характер, христианин все более и более приобретает способность отражать характер Иисуса Христа. Это дает ему как минимум две вещи. Во-первых, прежде всего, научившись отражать характер Иисуса Христа, каждый из нас приобретает способность свободно жить. Религия для нас перестает быть каким-то законом, задавливающим нас. И она все больше и больше становится для нас жизнью, радостной жизнью. Иисус Христос когда-то говорил, познаете истину, и истина сделает вас свободными. Когда мы пропитываемся Божьей истиной, это дает нам свободу. Кроме свободы, это дает нам счастье, это дает настоящую удовлетворенность жизни. Мы уже говорили много раз о том, что люди, которые приходят к Иисусу Христу, часто попадают в такую ошибку. Они пришли ко Христу, они попросили у Него прощения, но они продолжают искать счастье там, где они его искали раньше, старыми методами, старыми средствами. И поэтому получается такой симбиоз, такое непонятное соединение. Вроде бы человек верующий, вроде бы он поклоняется Богу, вроде бы он в церкви, вроде бы он ищет божественного, но реальное счастье свое ищет в тех вещах, которыми живет мир. Так вот, для того, чтобы человек имел счастье во Христе, ему нужно обретать христианский характер. Это первое. Второе. Обретая христианский характер, человек приобретает способность эффективно оказывать влияние на тех, кто их окружает. на наших ближних, мы будем оказывать созидающее, правильное влияние. Просто на человека, с кем мы встретимся, мы будем оказывать правильное влияние. Мы будем оказывать влияние света Христова на тех, кто не знает Иисуса Христа. Опять-таки, это все связано с вот этой необходимостью обретения характера Иисуса Христа. Вот почему апостол начинает 12 главу с того, что он говорит: «Умоляю вас, братья, я очень прошу вас, сделайте все для того, чтобы это становилось частью вашей жизни, чтобы это было вашей реальностью, чтобы вы в действительности могли в этом упражняться». Итак, первый шаг к настоящему христианскому характеру, о котором мы будем говорить сегодня, анализируя 12 главу 9-10 стихи, это практика настоящей любви. Апостол Павел называет любовь самым главным качеством христианского характера. Отсюда исходит все. Если мы хотим обретать характер Иисуса Христа, нам нужно начать с того, чтобы сосредоточить наше внимание, чтобы научиться любить, научиться характеру любви, научиться тому, чтобы внутренняя фабрика нашей души, сущность того, кто мы являемся, была пропитана этой способностью любить. И он не только призывает к любви. Знаете, есть много разных песен о любви, есть много призывов о том, что нужно любить родину, любить семью, любить детей, любить жену, мужа и так далее. Здесь есть не только призывы, показана не только ценность любви. Здесь апостол объясняет для каждого из нас, для вас и меня, каким образом мы можем научиться любви. Что мы можем сделать для того, чтобы любовь стала частью нашего характера, вашего характера? В одной из глав, написанных апостолом Павлом, в первом послании к Коринфянам, апостол посвятил целую главу, чтобы объяснить любовь как решение всех проблем духовной незрелости. Первое послание к Коринфянам, оно связано, оно написано людям духовно незрелым. И апостол нам много пишет о всяких разных обстоятельствах, связанных с этим. И вот, обращаясь к этим людям, в середине своего послания апостол вставляет специальную главу, где он ясно объясняет сущность, что нужно было этим людям, чтобы у них все остальное стало на свои места. Вот в этой главе самый последний стих говорит следующее. «А теперь пребывают сии три – вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Достигайте любви». То есть апостол говорит, вот смотрите, какие бы проблемы у вас ни были. И там, в послании к Коринфянам, он перечисляет много проблем. У них было много разных проблем. Он теперь говорит, что несмотря на то, чтобы какие бы проблемы у вас ни были, вам нужно обратиться к этой первой точке христианского характера, начать с этой первой точки – для того, чтобы в вашей жизни вы могли начать преодолевать эти проблемы, начать строить характер Иисуса Христа. Иисус Христос в одной из своих проповедей или в одном из своих обращений к ученикам в 13 главе Евангелия Иоанна говорит следующее о любви, то же самое, фокусируя основное внимание на любви. 34-35 стихи. «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга. Как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Потому узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». Заметьте, сам Господь Иисус Христос обращается к своим ученикам. Он говорит: я вам оставляю одну заповедь, новая заповедь. Вот раньше были там разные всякие заповеди. Он говорит: я теперь хочу сосредоточить ваше внимание на одной, новой заповеди. Это заповедь «Да любите друг друга». Это заповедь, которая поможет людям, которые живут вокруг вас, увидеть действительное проявление христианства в вашей жизни. Если вы в своем характере будете воспитаете эту любовь. Он дает повеление. Посмотрите, он говорит: «Да любите». Он просто повелевает: «Любите друг друга». Он обращается к людям, он говорит: это то, чего вам не хватает, это то, что вам нужно для вашей жизни, для того, чтобы вы могли действительно быть моими свидетелями, эффективными свидетелями для людей, которые живут вокруг вас. Итак, в 12 главе послания к римлянам апостол Павел объясняет, как реально научиться любви, то есть, что значит любовь на практике. Давайте мы почитаем 9 и 10 стихи 12 главы послания к римлянам. «Любовь да будет непритворная. Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Будьте братолюбивы друг к другу, с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте». Заметьте, в этом тексте есть несколько ступеней любви. Здесь есть несколько таких камешков, из которых любовь складывается. Апостол для простоты, для того, чтобы сделать это нам понятно, он взял и расчленил, и показал нам, как вот это большое свойство, это большое качество характера Иисуса Христа, как оно практически может стать нашей с вами частью, нашей с вами жизнью. Давайте посмотрим отдельно на каждую из этих ступеней. Первое, с чего начинает апостол, он говорит, будьте искренними в любви. Это не совсем даже еще камешек, это общее описание, это общий подход. Он говорит, вот перед тем, как мы начнем, что делать? Вначале, посмотрите, он говорит, любовь да будет непритворна. Отвращайтесь от зла и прилепляйтесь к добру. Вы знаете, в оригинале в этом месте отсутствует глагол. Вот эти слова «да будет» в вашей Библии, если вы посмотрите, они написаны курсивом. Их нет там. То есть, по сути дела, оригинал говорит следующее. Любовь непритворна. То есть, все то, что притворно, не любовь. Все то, что неискренно, никогда нельзя назвать любовью. Поэтому в самом начале, когда он говорит о любви, когда он говорит о том, что из себя любовь составляет, или каким образом она должна стать нашим с вами достоянием, он говорит с самого начала, посмотрите внимательно, это должно коснуться вашей сути. Вы ни в коем случае не должны ограничиться внешней переделкой. Настоящий характер Иисуса Христа, он действительно должен внутри вырвать из нас вот то жало, жало эгоизма, жало эгоцентризма, которое является причиной-то всех проблем, которое является причиной того, что нам мешает отражать характер Иисуса Христа. Что нам мешает любить других? Есть один фактор, это наша любовь к самим себе. Это наш эгоизм, наше «я». Ничто другое не мешает любить других, кроме нашего «я». То есть, когда мы говорим о том, что нам нужно любить ближних, наш внутренний человек понимает, что нам нужно любить ближних. Больше того, он хочет, мы хотим научиться любить ближних. Но мы находимся в таком положении, когда наше «я», оно усиленно ищет варианты, чтобы сделать для того, чтобы оно осталось жить. Ситуация, которая в русском языке очень хорошо выражена пословицей, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. То есть, с одной стороны, мы понимаем, что нам нужно учиться любить других, с другой стороны, наше «я» никак не хочет расставаться со своей позицией, и поэтому оно же очень изобретательное, это «я». И поэтому оно усиленно ищет варианты, и чаще всего в этом поиске человек приходит к внешнему выражению любви без ее наличия внутри. Очень хорошая иллюстрация этого, то, что происходит во многих учреждениях, во многих магазинах. Вам, наверное, приходилось встречаться с людьми, которые вам улыбаются, но это совсем еще не говорит о том, что они вас любят. Их просто научили. Их сказали, что если вы не будете улыбаться клиентам, у нас не будут покупать. Поэтому менеджмент дает установку. Он тренирует своих сотрудников, чтобы люди могли выражать то, что кажется любовью. Чтобы люди располагались к ним, чтобы располагались другие, те, кто приходит, те, кто нужен им. В самом деле, вот такой тип любви – это немножко любовь наоборот. Они любят себя, то есть они хотят получать больше прибыль. И из-за любви к себе они говорят, вам нужно делать вид, что вы любите их. И тогда им будет казаться, что вы их любите, и они будут к вам чаще приходить, тратить у вас деньги, и мы будем получать прибыль. Заметьте, вот такой вот механизм, который учитывает психологию человека, и он, в принципе, ну, пытается найти вот этот эквилибриум. То есть они, значит, с одной стороны, вроде бы создают эффект, что любят других, и с другой стороны, они продолжают работать на себя. Вы знаете, когда мы говорим о том, что происходит в сознании, в сердце христианина, в сердце христианина совершенно другой процесс должен происходить. Когда Христос призывает человека, когда Евангелие действует, суть Евангелия заключается в том, что человек однажды признал, что его «я» является причиной всех бед. И оно является самым большим злом. И его не предохранять нужно, а распинать каждый день. Вот почему и начинается этот текст с этого призыва. Я прошу вас, умоляю вас, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего. То есть речь идет о том, что мы находимся в процессе подчинения своей жизни воле и господству Иисуса Христа. И таким образом мы учимся любить по-настоящему. Когда-то один человек спросил у Иисуса Христа, какая наибольшая заповедь, и Христос ему ответил. Он сказал ему следующее, 22 глава Евангелия от Матфея. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, всей душой и всем разумением твоим. Сие есть первая и наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: возлюби ближнего твоего, как самого себя». То есть здесь речь идет о полной отдаче. Здесь речь идет о настоящем умирании для себя. Здесь речь идет о том, что это не просто изменение фасада. Это не просто человек стал улыбаться внешне. Это не просто человек каким-то образом проявляет что-то доброе снаружи. Это действительно сердце его сокрушено. Это его внутренняя сущность. Всем сердцем человек любит. Итак, мы говорили о том, что существует три ступени отношения к любви. Первое, когда открытое отсутствие любви демонстрируется. То есть, когда люди не любят окружающих и не заботятся о том, чтобы каким-то образом это показать или вообще об этом не заботиться. Второе положение, когда человек хочет научиться любить, но он находится в положении, когда его «я» не хочет смириться с этим, оно не хочет сокрушаться, и поэтому человек приходит к лицемерной любви, что не есть настоящей любовью в действительности. И здесь апостол предупреждает, он начинает и говорит: любовь не лицемерна. Любовь не может быть лицемерна. То, что лицемерно, то не любовь. А есть третье отношение к любви, которое призывает здесь апостол Павел. Это реальный рост в любви, это реальное достижение в любви. Это не так, что вот вы сегодня прослушаете эту проповедь, помолитесь в конце, выйдете отсюда и будете готовы весь мир обнять. Нет, это будет процесс. И каждому из нас нужно помнить, что это процесс, что наше «я», оно не хочет того, чтобы мы любили других. Оно хочет, чтобы нас все любили. Но понимая то, что мы отдали себя Иисусу Христу, и понимая, что наше «я», оно коварно и всегда тянет нас к плохому, к неправильному, мы боремся с этим «я». И поэтому практически посвящаем себя тому, чтобы любить других, и учимся все больше и больше тому, каким образом отображать этот характер Иисуса Христа. Итак, посвящайте себя реальной любви, настоящей перемене вашего сердца. Кроме того, что апостол указывает, что любовь здесь, она должна быть не притворной, не лицемерной, что она должна быть искренной. Кроме этого, апостол говорит о следующем шаге. Он говорит: вот если вы искренне этого хотите, следующее делайте вот что. Откажитесь от зла. Посмотрите, пожалуйста. Любовь да будет непритворна. Отвращайтесь зла. Прилепляйтесь к добру. Некоторые люди говорят, что любовь – это такое чувство, которое нельзя воспитать. Ну вот пришла любовь, и любит человек, и ничего здесь не сделаешь. Разлюбил, и тоже ничего здесь не сделаешь. Поэтому делают это как бы зависимым от настроения, от разных внешних факторов, которые не подконтрольны человеку. Но здесь апостол говорит о практическом механизме. То есть он говорит, что если вы хотите учиться любви, позаботьтесь о том, чтобы это было искренно, и следующее, что вы сделаете, отвращайтесь от зла. Что это значит? Это значит, не допускайте зло ни в какой форме в ваше сердце. Что такое нелюбовь? Нелюбовь – это какая-то форма зла, которую мы позволили существовать в нашем сердце. Смотрите, когда человек родился свыше, когда он пришел к Иисусу Христу, когда он вкусил благо, когда он понял, в чем суть характера Иисуса Христа, он дорожит им. Он понимает все благословение, он понимает всю милость, которую он имеет в Иисусе Христе, богатство, которое он имеет в его характере. И тогда, когда возникает какое-то зло в его сердце, он знает, что одна реакция должна быть – отвращаться от этого зла. Заметьте, здесь приведена очень интересная форма. Здесь говорится «отвращайтесь». Это как будто что-то к нам липнет. Мы должны отталкиваться от этого. Если точнее перевести это слово «отвращайтесь зла», это «возненавидьте всякое зло», которое усиленно лезет, каким-то образом проникает в ваше сознание. Вычеркните его. Сделайте так, что оно не имеет права на существование в вашей жизни. Любая форма, любое проявление зла. Кроме того, это повеление, которое стоит здесь в настоящем времени. Посмотрите, отвращайтесь. Это и в русском языке тоже в настоящем времени, и в греческом языке. Это время означает процесс. Это время говорит о том, что сегодня вы отвратились от зла, сегодня вы победили, завтра возникнет ситуация, когда опять это зло будет проникать к вам в сердце. Опять оно будет каким-то образом будоражить вас и формировать ваши отношения. Он говорит, постоянно отвращайтесь, если точнее перевести. Это процесс, он должен происходить в вашей жизни. Это то, что должно обязательно иметь место в вашей практике, практике вашего христианства. Дело в том, что наши ближние несовершенные, люди, с которыми мы сталкиваемся, они делают ошибки. У них есть тоже свой багаж характера, который опять-таки частью от их ген и частью от их воспитания. Вот, и они будут грешить против нас. И очень часто, когда мы слышим вот это слово «отвращайтесь от зла», очень часто мы попадаем в такую же самую ситуацию. Скажите, вспомните свою жизнь, вспомните те ситуации, когда вы позволяли злу гнездиться в вашем сердце. Чаще всего это происходит тогда, когда мы вроде бы понимаем, что нам не нужно злиться, но у нас здесь роем вращаются мысли, которые оправдывают наше зло, пытаются оправдать наше зло. И здесь разные бывают мысли. Ну, например, ну ладно, терпеть можно все, но не это. Или же, если я не буду реагировать так, как я реагирую, то я буду тогда одобрять плохой поступок того, кто делает это против меня. Самые разные вещи, которые возникают в нашем сознании, они давят нас, они заставляют нас оставаться все-таки в положении зла. Вот почему апостол говорит такую строгую форму. Он говорит, отвращайтесь, отлепляйтесь от него, когда оно будет вас тащить вниз, когда оно будет захватывать вас, это зло, отвращайтесь зла. Без этого любовь невозможна. Это очень простой первый шаг, который мы можем сделать для того, чтобы научиться по-настоящему любить, это когда вы сталкиваетесь с людьми, с кем бы то ни было, с любым человеком, с самым плохим, мы будем немножко дальше, немножко ниже говорить, рассматривать, где он говорит об отношении к врагам, к самым плохим человеком, чаще всего люди, с кем мы сталкиваемся, не такие уж и плохие. Просто какое-то их качество нам видно сейчас очень ярко, плохое качество. И поэтому это качество переполняет нас реакцией зла. И вот здесь апостол говорит, что вот вы понимаете, что вы находитесь в этой реальности. Вот реальность вашего характера, реальность людей, которые против вас что-то делают, своей неосторожностью. И вам нужно поставить перед собой задачу внутри себя. Это, заметьте, это процесс, который происходит в сердце. Это не процесс, который происходит, который вы делаете в человеке, который против вас грешит. А это то, что в вашем собственном сердце должно произойти. Отказ от зла. ясный, конкретный, он говорит, отвращайтесь, ненавидьте это зло, не терпите его в своем сердце, сделайте все для того, чтобы освободиться от него. То есть нам нужно начать осознанную борьбу со злом. Ефесянам 4 глава 31 стих. Всякое раздражение и ярость, и гнев, и крик, и злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас. То есть нам нужно остановить это на уровне мысли. Мысли, которые мы прокручиваем, мысли, которые говорят, которые оценивают плохо того или другого человека. Отвращайтесь зла. И здесь написано «всякое раздражение и ярость» и так далее. Я уже говорил, причины появления зла в сердце – это неудовлетворенность теми или другими действиями ближних. Это претензии на большее, чем мы имеем от людей. Это когда кто-то мешает нам, кто-то создает нам трудности, ставит нас в неудобное положение. Заметьте, что все это вращается вокруг нашего «я». Без этого нет любви. Не ждите, если вы молитесь, Господи, научи меня любить ближних. Он уже сказал, он уже научил. Он уже научил. Он уже показал, с чего надо начинать. С конкретных ситуаций, в которых вы сталкиваетесь, вот конкретно вам нужно поставить блок, поставить барьер, чтобы вся вот эта вещь, которая вращается вокруг нашего эгоизма, нашего «я», чтобы она не имела права на существование. Вот почему Павел говорит, умоляю вас, братья, представьте тела ваши в жертву. Без жертвы христианства нет. Это реальная жертва каждого из нас, каждый день. Каждый день. Без этого не получится. Это каждый день, когда мы ясно понимаем, и мы умираем для своего «я». Наше «я», наш ветхий человек, он хочет это зло. Это его естественная реакция. И каждый человек зол по-своему. Каждый человек. Разные люди в разной степени, с разными выявлениями или проявлениями этого зла. Но каждый из нас унаследовал греховную злую природу. И когда добрая природа родилась в нас, вот тогда и идет эта борьба. Вот тогда мы и должны поставить в себе эту цель, эту задачу, что нам нужно отказаться от зла. Нашему ветхому человеку кажется, что люди вокруг нас, они заслуживают нашего раздражения, они заслуживают нашей обиды, и все должны понять, что это так действительно, и по-другому никак нельзя реагировать на этих людей. И мы постоянно ведем вот эту борьбу, когда этот ветхий человек нас убеждает, и мы считаем, что так и должно быть. Это правильно, если мы на кого-то орем, и если мы на кого-то злимся, или раздражаемся, или злое думаем даже, то это вполне естественно кажется для нас. В действительности, вы знаете, когда мы злимся на неправильные действия людей, думая о том, что этим мы, это единственно правильный ответ на их плохие действия, на самом деле происходит эскалация этого злого действия или эскалация зла. Что это такое? То есть, когда человек поступает плохо, и когда мы злимся, и мы думаем, что это правильная реакция, в действительности мы в таком положении никогда его не исправим. Чаще всего, как я уже говорил, мы оправдываем себя, что если я буду добр к этому человеку, тогда я буду одобрять то злое, что он делает. Тогда я не помогу ему исправиться. Тогда он достоин этого. Но в самом деле мы никогда не поможем ему исправиться своей злой реакцией. Потому что злая реакция чаще всего вызывает защитную реакцию. Человек находится в состоянии, когда он не способен конструктивно проанализировать себя, а когда он на нападение отвечает такой же защитой. Это самое большое заблуждение, которое присутствует во взаимоотношениях многих и многих людей. Вот почему апостол Павел призывает, он конкретно говорит, он говорит, пожалуйста, представьте тела ваши, научитесь это делать нелицемерно, научитесь любви нелицемерной и сделайте так, чтобы первым шагом вашей любви был сознательный отказ от всякого зла в сердце. Это очень просто. Посмотрите вокруг себя на людей, которые рядом с вами. И попробуйте так, чтобы вот любой человек, который вот здесь, или у вас дома, или на работе, или еще где-то, попробуйте спокойно встретиться с ним глазами, чтобы в вашем духе не было осла. И попробуйте жить так всегда. И вы увидите, как поменяется ваша жизнь. Вы увидите, что это действительно начальная точка любви. Это та точка, с которой действительно исходит настоящая любовь. Апостол Павел, послание к Тимофею, во втором послании, он наставляет Тимофея, как правильно вести себя по отношению к еретикам. То есть к тем людям, которые в действительности достойны осуждения, их учение неправильное, они вообще не такие, они не те эти люди. Послушайте, что он говорит. 2 Тимофею, 2 глава, с 23 стиха. «От глупых и невежественных состязаний уклоняйся, зная, что они рождают ссоры». Что такое ссора? Это когда зло возникло в сердце, и когда оно начало потихонечку выражать себя и отвечать, или вызывать определенную реакцию. Рабу же Господа не должно ссориться. Смотрите, как дальше написано. «Но быть приветливым ко всем». Ко всем, включая и тех людей, о которых он только что недавно писал. Он немножко, несколько стихов выше, писал о двух еретиках, которые утверждали, что воскресение уже было и так далее. Всякие разные ереси распространяли. И он говорит, если вы хотите их достичь, если вы хотите их победить, быть приветливым ко всем, учительным, незлобивым. Дальше не сказано, принимайте их учение. Не сказано, принимайте то заблуждение, в котором они находятся. Но дальше сказано, с кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины? Чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Он говорит, первое, что нужно сделать, когда ты попал в ситуацию, что люди неправильно живут, люди неправильные. Первое, что нужно сделать, нужно избежать ссоры. Первое. Удаляйтесь от этих вещей. Второе, он говорит, нужно позаботиться о том, чтобы быть приветливым к этим людям. Очень интересно, здесь сказано, к плохим людям быть приветливым. Но к хорошим мы все можем быть приветливым. Не все, правда, некоторые вообще у них эти мышцы не работают, приветливые. А здесь сказано, к плохим. Здесь сказано о людях, которые неправильные. Быть приветливым ко всем. И дальше сказано, учительным, незлобивым. То есть внимательно смотри, чтобы зло не возникло. Очень важно. Не ревнуй до того, чтобы делать зло, написано. И дальше, не даст ли им Бог покаяние? Это не наше право, это не наша задача, это вне наших сил. Мы не можем переделать человека. Бог только может дать покаяние. Итак, реальная школа любви, о которой мы говорили. Первое, ищите настоящие перемены сердца, не удовлетворяйтесь только внешними изменениями. Второе, откажитесь от всякого зла в вашем сердце по отношению к людям вокруг вас. Третий шаг, третья ступень в этой школе, прилепляйтесь к добру. Итак, третья ступень в школе любви. Школа, которую апостол Павел предлагает и говорит о всех, кто пережил действие Евангелия, и говорит о том, что это должно стать реальной практикой для каждого из нас. И дай Бог, чтобы каждый из нас был действительно студентом, учеником в этой школе любви, чтобы это стало не только информацией, а это стало нашей практикой, чтобы это всколыхнуло нашу жизнь, чтобы это заставило нас реально по-настоящему учиться. Прилепляйтесь к добру. Любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Это вторая фраза в этом предложении. Она касается, или она построена в такой же тональности. Вот посмотрите, отвращайтесь слово, оно несет в себе идею, смысл того, что к нам что-то лепится, нас что-то пытает, нами что-то пытается овладеть, а мы отказываемся, мы отвращаемся, мы прилагаем усилия, чтобы отказаться от этого. Прилепляйтесь, это слово похожее. Похоже по своей интенсивности. Оно говорит о том, что мы к чему-то должны стремиться, так мы должны чего-то держаться. Хотя внешние факторы будут отрывать нас от этого. Мы должны держаться за то, что может вырваться, или что-то может вырывать. Здесь сказано, прилепляетесь. То есть, делайте сознательное усилие. Заботьтесь о том, чтобы в вашем сердце воспитывать реакцию. Не реакцию зла, а реакцию добра по отношению к людям, которые нас окружают. Иисус Христос является самым лучшим примером в этом отношении. Вот заметьте, Он всегда, находясь в любой ситуации, Он видел основания для того, чтобы иметь добро к тем, которые Его окружали. Помните, когда Он висел на Голгофском кресте, и когда вокруг Него были люди, эти люди смеялись над Ним. Они распяли Его, они избили, они... Даже сейчас, когда Он уже в таких мучениях, они кричали: «Садись со креста, если ты Сын Божий, если у тебя действительно есть сила, если ты действительно тот, за кого ты себя выдаешь, садись со креста». Это было очень неприятно, это было очень обидно слышать. Но Иисус Христос, находясь в этом положении, Он отвращается зла. Помните, как Он объяснил Петру, когда Петр выхватил меч и ринулся в бой для того, чтобы зарубить этого раба первосвященнического, который пришел арестовать Иисуса Христа. Иисус Христос останавливает его и говорит: если бы у меня было зло в сердце, если бы у меня была такая реакция, у меня есть средства, которые более эффективно бы это сделали. 12 легионов ангелов могли бы быть здесь в считанные доли секунды, и они бы парализовали всю эту небольшую горстку воинов, которые пришли меня арестовать. Иисус отвращается от зла, тогда, когда, вот представьте себе самую обидную ситуацию, в которую вы попадали. Когда с вами не считались, когда вас унизили, когда вас, в общем-то, поставили в неудобнейшее положение. Представьте себе обиду, которая кипела в вашем сердце. Но чаще всего эта обида кипела, потому что вы ничего не могли сделать. Иисус Христос мог сделать. Он реально мог сойти со креста. Он реально мог 12 легионов ангелов и больше призвать для того, чтобы парализовать всю эту шайку, эту банду, которая его распинала. Он мог это сделать. Он не делал это, потому что он отвращался зла и прилеплялся к добру. Вместо этого он висит на кресте, и он смотрит на этих людей, которые обижают его, обидели очень сильно. Если это слово вообще подойдет сюда, потому что это гораздо больше, чем обидели. И он смотрит на них, он обращается к Небесному Отцу и говорит: «Отче, прости им, потому что они не знают, что делать». Еще один пример, как Христос прилепляется к добру. Его ученики, те, которым Он посвятил свои 3,5 года здесь на земле, те, которым Он душу открывал, все передал, Он очень много времени с ними провел. И они не могли пободрствовать несколько часов, когда Он был в Гефсиманском саду, когда страшные мучения Его ожидали. Когда он находился в борении, он находился вот в этом, знаете, внутреннем психологической борьбе, когда ему нужно было победить свою человечность, чтобы отдать свое тело, отдать себя на жертву. И эти ученики, самые близкие, трое, он остальных даже не взял. Трое, и те спали. Кроме того, они убежали вообще, когда пришли воины. Кроме того, Петр отрекся от Иисуса Христа. И заметьте, что со всем этим, когда Христос встречается, Он не устраивает разборки. Он говорит: так, сначала эти трое пусть зайдут. Сейчас мы разберемся. Почему спали тогда, когда не надо было спать? Мы встречаем Иисуса Христа, который приходит первый раз, появляется в кругу учеников. Помните, с какими словами? 20 глава Евангелия Иоанна. Первый раз в кругу учеников Он появляется и говорит: «Мир вам». Отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. Я знаю, в сердце каждого из нас, когда возникает напряженная ситуация, если вы настоящий христианин, в вашем сердце всегда возникает доброе желание, а может быть, все-таки по-доброму поступить, прилепитесь к этому желанию. Отвращайте зла, откажитесь от того плохого, что диктует вам ваш ветхий человек. Прилепитесь к добру. Формируйте в себе характер Иисуса Христа. Сделайте все для того, чтобы это становилось реальностью. И тогда вы будете обретать эту богатую жизнь, жизнь характера Христова. Иисус Христос проявил замечательный, очень яркий пример, как прилепляться к добру. Мы уже говорили, его любовь к людям, его любовь к ученикам. Даже тот же Фома, который сомневается, Иисус Христос очень... Вот здесь классический пример, как он с кротостью его обличает. Помните, он говорит, хорошо, вложи. Вложи руки. Он не говорит, он не с таким тоном говорит, ну-ка, где этот Фома? А ну попробуй. Ну попробуй, вложи. Нет. Иисус Христос заботится о Фоме. Он говорит, если надо, вложи персты в мои руки, в мои раны. И потом он с кротостью его обличает. Помните, как он говорит? Не будь неверующим, но будь верующим. Вот это искусство, которое показано здесь, отвращаться зла, прилепляться к добру. Итак, нам нужно тренировать себя в том, чтобы быть накрепко прилепленными к добру по отношению к людям вокруг нас. Это в действительности поможет нам научиться любви, отказаться от зла и посвятить себя добру по отношению к ближним. Но это еще не все. Апостол Павел переходит и говорит о следующей, о четвертой ступени. Четвертая ступень, которую мы видим в 10 стихе. Будьте мягкими и обходительными. Заметьте, недостаточно быть только в сердце добрым. Я часто слышу людей, которые оправдывают свою угловатость, свою грубость. Они говорят, ну зато в сердце добрый. Ну иногда он там кого-то в неудобное положение поставит, но в сердце он добряк. Здесь апостол говорит о том, что нам нужно быть полностью в сердце добряк и снаружи, чтобы он был похож на него. То есть он говорит о практических действиях, о том, что человек, который имеет это добро в сердце, что он должен сделать. Посмотрите, любовь да будет непритворна, отвращайтесь зла, прилепляйтесь к добру. И дальше говорит, будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Очень интересно. У людей, оказывается, есть такая тенденция, когда мы привыкли нашу любовь к ближним выражать в каких-то одних формах, и мы забываем о всем другом, забываем о том, что из себя представляет наша жизнь в огромном количестве маленьких разных других деталей. То есть речь идет о следующем. Не стесняйтесь выражать свои добрые чувства по отношению к людям. Тогда, когда вы отвращаетесь зла, и когда вы прилепляетесь к добру, ищите возможности вот это свое добро по отношению к людям, которые вокруг вас, выразить. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Это русский перевод так говорит, с нежностью. Английский говорит with affection. То есть сделайте это, чтобы ваше естество было вовлечено в это. Чтобы вы действительно излучали из себя это добро. Несколько возможных форм проявления нежности в братолюбии. Я перечислил несколько, их, конечно, очень много, самых разных. Но для того, чтобы нам, так скажем, не блуждать, чтобы мы сегодня конкретизировали это. Несколько конкретных форм. Первое – это добрый взгляд. Вот посмотрите на себя в зеркало. И посмотрите, не пугаете ли вы, не отталкиваете ли вы людей своим взглядом. Иногда мы даже и не подозреваем, как мы выглядим. Вам не приходилось слушать себя на магнитофонной ленте? Когда я учился в семинарии, у нас было такое задание. Нам давали задачу, мы готовили проповедь, мы ее проповедовали и должны были записать на видео и потом прослушать. Так вот, многие студенты не могли дослушать до конца. Им преподаватели говорят, представьте себе, чему вы подвергаете ваших слушателей. Просто человек и не предполагает, как он выглядит, как он говорит. Он критикует других, но когда он сам смотрит себя, он видит, что он оказывается гораздо-гораздо хуже, чем многие другие. Так вот, нам нужно позаботиться о том, чтобы мы могли коммуницировать это добро. Первое, в нашем добром взгляде, глаза – это зеркало души, это выражение, что происходит там внутри, и доброжелательный взгляд всегда видно. И вы сами понимаете, кто на вас смотрит с добром, кто с безразличием, кто со злом. И поэтому будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, добрый взгляд, улыбка. Еще одна простая вещь. Как я уже говорил, психологи тренируют людей, которые работают в обслуживании, customer service. Они тренируют их, они говорят, даже когда вы говорите по телефону, улыбайтесь. Потому что это передается. Как-то не, человек не видит по телефону, но он слышит, как человек угрюмо говорит, или он говорит светло. Тон его, его резонаторы по-другому звучат, когда он улыбается. Третье. Будьте приветливы. Что значит быть приветливым? Это когда вы приветствуете кого-то в действительности, когда вы поздороваетесь с кем-то, когда вы проявите какой-то интерес к человеку. Четвертое. Искренне располагающий тон голоса. Вот смотрите, это все каждый из нас может. Это не стоит нам ни цента. Как я уже сказал, может быть, чуть-чуть энергию потратите, но в наше время это полезно. Больше энергии тратить на мышцы дополнительные, которые будут работать. Но это изменит очень много. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Добрый взгляд, улыбка, приветливость, искренний располагающий тон голоса, добрые, правильные слова. Учитесь говорить друг другу комплименты. Учитесь говорить ободрение, чтобы вы своим словом не унизили человека, не придавили его грузом, а ободрили его. Скажите что-то хорошее о нем. Конечно, здесь очень важно. Не лгите и не льстите людям. Я иногда встречал в такие ситуации, когда люди говорят, рассыпаются в лести, но я точно знаю, что они же врут. Но вместе с тем, у каждого человека вокруг нас есть что-то хорошее, что действительно можно отметить. Есть что-то доброе, говорите об этом добром. Начните думать об этом. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Не допускайте грубости. Не говорите то, что поставит вашего собеседника в неудобное положение. Даже если это нужно сказать обязательно, подумайте, как вы можете сказать, чтобы не поставить его в неудобное положение. Иначе, как я уже говорил, мы не добьемся цели, иначе будет реакция защиты, человек замкнется, мы загоним его в угол. Мы ничего не добьемся этим. Итак, мы говорили, добрый взгляд, улыбка, приветливость, искренний располагающий тон голоса, добрые, правильные слова. Еще один элемент, выражение вашей искренней заинтересованности другими. Внимательно слушайте. Смотрите в глаза, когда разговариваете. Я однажды был знаком с одним человеком, который никогда не смотрел в глаза. Вот он говорит, он всегда вот так вот всегда. Я думал, что он только со мной, я думал, что я ему что-то плохое сделал. Я потом узнал, что он со всем, это у него привычка такая, со всеми. И у этого человека сложились трудные отношения с большинством людей. И он думает, что его несправедливо преследуют, что против него мир восстал, что его гонят там за всякие какие-то, он несправедливо страдает. В самом деле это банальнейшая вещь, он просто не может разговаривать нормально. Он просто, когда говорит, он не уважает человека, он не смотрит ему в лицо. Он прячет глаза каким-то образом. И возникает эффект, который многие люди даже не понимают. Они говорят, не знаю почему, но мне трудно с ним разговаривать. Просто потому, что он не смотрит в глаза. Просто доверие, вот эта ниточка доверия теряется. Будьте вовлеченными, неравнодушными. То есть вот наша заинтересованность в других, это означает вовлеченность. То есть когда вам говорят, ну, поддакните, скажите, что вы живой, что вы слышите. Каким-то образом прореагируйте, что вы действительно здесь. Что вам интересно, что вы действительно часть этого процесса. Некоторые думают, что это круто. Сижу, ни на кого не смотрю. Делаю вид, что я вообще выше всего этого. Эта крутизна пришла от греховной гордыни. Независимость. Я от них не завишу, я здесь. Это плохо в самом деле. Это совсем нехорошо. Хорошо, когда вы внимательно в этой группе людей, с кем вы находитесь. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью. Практика – это реальные действия, которые необходимы для каждого из нас. Задавайте вопросы о них, об этих людях. Интересуйтесь ими, действительно, спросите о них. Вы знаете, человеку нет больше приятного, как чтобы говорить о нем. Мы когда-то посещали одну бабушку, она жила в станице, там недалеко от нашего города, где мы жили. Вот, и приехали к ней, часа 4 у нее побыли, из этих 4 часов она 3,5 говорила. Потом, когда мы уезжали, она говорила, как хорошо мы побеседовали. Ну, понятно, да, она одна, там к ней редко кто-то приезжает, но если вы хотите выразить вашу любовь, слушайте людей. Задавайте им вопросы, касаясь их, и они увидят, что да, действительно, вы цените их, вы их интересуетесь ими. Различные формы выражения заботы о ближних. В церкви познакомьтесь с человеком, уступите место, окажите необходимую помощь. Может быть, человек первый раз, он не знает здесь никого. Или еще в более личной ситуации выражение вот этой братолюбия в нежности. Напишите открытку кому-то. Выразите благодарность, скажите доброе слово кому-то, скажите спасибо за что-то, поздравьте с каким-то достижением. Кто-то закончил школу, кто-то жениться собирается, кто-то, может быть, машину купил, или дом построил, или платье новое купил, и так далее. Всякие разные вещи. Это маленькие элементы, но они дают вот эту вовлеченность, это братолюбие с нежностью. Это то, что даст нам возможность действительно ощущать себя единым целым в теле Иисуса Христа. Итак, учитесь искренней любви, первое. Ступень, вторая ступень – отвращайтесь от зла. Третья ступень – прилепляйтесь к добру. Четвертая ступень – любите с нежностью. И последняя, заключительная ступень этой темы, апостол Павел отмечает еще одну очень важную ступень. Еще один очень важный вопрос. Почитайте других выше себя. Это такое общее правило, которое помогает нам немножечко, вы знаете, вот так любую ситуацию проверить. Определить точно, где она находится. Будьте братолюбивы друг к другу с нежностью, в почтительности друг друга предупреждайте. Что это означает? Вот это слово «в почтительности» – это греческое слово «тимей», «честь». Стоит в дательном падеже, то есть вот в чести, то есть чтобы это было, вот это действие, чтобы оно было почтением. Вторая фраза «проегомай». Вот это следующее. Be eager to show respect to one another. Это одно слово переводится так. Или по-русски стремитесь выражать уважение друг к другу. То есть в чести или оказывая честь, стремитесь выражать уважение друг к другу. Вот такой будет более точный, буквальный, дословный перевод этой фразы. В почтительности друг друга предупреждаете. Наше почтение друг к другу основано на нескольких фактах. Это не просто выдуманное почтение. Окей, я буду людей почитать. Есть основания для того, чтобы почитать людей. Первое основание заключается в том, что абсолютно все люди вокруг нас сотворены Богом по образу и подобию Божию. Когда-то Бог в книге «Бытие» после потопа, Он предписывал закон новый, и Он говорил о том, что людям нельзя убивать друг друга. Он говорил о том, что государство будет иметь право наказывать смертью тех, кто прольет человеческую кровь. И посмотри, какое обоснование для этого. 9 глава 6 стих. «Кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека». И дальше смотрите, почему? «Ибо человек создан по образу Божьему. То есть первое основание, нам нужно оказывать честь, уважать всех людей абсолютно, просто за то, что они люди. Потому что Бог создал всех людей по образу и подобию своему. Второе. Всеобщая благодать Иисуса Христа распространяется на всех людей. Все люди, которые живут на земле сегодня, они все являются теми получателями общей благодати. Евангелие Матфея, 5 глава, 45 стих. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми, посылает дождь на праведных и неправедных». То есть Бог распространяет на всех людей свою благодать. Иисус Христос умер на Голгофском кресте, и в каком-то смысле Его голгофская жертва обеспечивает существование этого мира сегодня. Обеспечивает распространение этой благодати. Солнце восходит над злыми и добрыми. И все люди имеют воздух, и все люди имеют пищу, и так далее. Третье. Верующие люди, кроме того, являются нашими сонаследниками в Иисусе Христе. Не только люди все созданы по образу и подобию Божьему, не только благодать общая, всеобщая благодать распространяется на всех людей, но еще и те, кто является верующими, они в особенной степени должны, имеют основания для того, чтобы мы с почтением относились, потому что они сонаследники в Иисусе Христе. 1 Петра, 3 глава, 7 стих. «Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, чтобы не было вам препятствия в молитвах». Итак, у нас есть основания для того, чтобы в почтительности уважать тех, кто рядом с нами. Это основание заключается в том, что Бог действительно создал всех нас по образу и подобию своему, и мы должны уважать этот образ и подобие Божие, который каждый человек несет в себе. Если этот человек верующий, то этот человек в особенной степени, он является сонаследником, он является членом того же тела. Знаете, сколько много всяких разных неприятностей происходит между христианами, по причине того, что элементарного неуважения друг к другу, по причине того, что они не видят вот этот образ Божий, у них нет этого ценного, что действительно осознание, что эти люди или все мы являемся сонаследниками, частичкой тела Иисуса Христа. Как выражать уважение? Это искренне считать и признавать других выше нас. Наша любовь не начнется, если мы не начнем считать других выше самих себя. Филиппийцам 2 глава, 3 стих. «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренномудрию почитайте один другого высшим себя. Не о себе только каждый заботься, но каждый и о других. Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». То есть нам нужно учиться, нам нужно упражняться в этом практическом посвящении себя тому, чтобы чувствование Иисуса Христа приобретать. Заметьте, Иисус Христос был по-настоящему великий, но унизил себя до положения, что Он стал служить другим. Нас Он призывает только к одному, что мы поняли свое настоящее место. Мы-то не являемся великими. Нам только нужно признать тот факт, кем мы являемся. Вот почему третий стих этой 12 главы говорит об этом. Несколько практических элементов выражения почтения друг к другу. Будьте готовы уступить. Нам иногда кажется, что если мы не уступим, то весь мир перевернется. Помните эту историю, я рассказывал уже ее несколько раз, это тоже из вот того золотого запаса, когда еще бабушки или мамы рассказывали нам, когда муж с женой едут и спорят, едут возле поля на телеге и спорят. Он говорит, это стрижено, она говорит, это кошено. Стрижено, кошено. И до того доспорили, что уже не могут терпеть друг друга, уже он все, пойду топиться. Прыгнул в речку и из воды еще показывает стрижено. очень часто предмет спора – сущий пустяк. Да какая разница, стрижена, кожена или выедена, или выклевана, или каким образом это все там уничтожено. Факт говорит о том, что мы очень часто не способны уступить в маленьком, в чем-то таком незначительном, в чем-то таком, будьте готовы уступить. Чаще всего предмет спора не стоит того, чтобы стоять насмерть. Кроме того, будьте готовы согласиться с мнением другого. Вот у нас где-то внутри живет это неистребимое желание, что есть только одно правильное мнение, и оно должно быть мое. Будьте готовы посмотреть на ситуацию глазами другого. Это что значит уважение другим? Это что значит в почтительности друг друга предупреждайтесь? Будьте готовы видеть свои ошибки и свою вину. Будьте готовы к тому, чтобы действительно, посмотрите, вот в любом споре или в любом напряжении, там всегда есть вина и одного, и другого. Будьте готовы увидеть свою вину. И это начнет, это сделает вас способными любить даже в сложной ситуации. Будьте готовы взять на себя большую нагрузку. Самые маленькие вещи. Кто помоет посуду? Кто подметет? Кто вилку принесет? Кто сходит в магазин? Всякие разные вещи. Будьте готовы брать на себя нагрузку. Почтительности друг друга предупреждайте. Уважайте других, почитая их высшими себя. Иисус Христос опять проявляет замечательный пример почтения к людям в Евангелии от Матфея, 20 глава. Он преподал урок своим ученикам. 25 стих. Иисус же, подозвав их, сказал: «Вы знаете, что князья народов господствуют над ними, и вельможи властвуют ими, но между вами да не будет так. Но кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою. И кто хочет между вами быть первым, да будет вам рабом, так как Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Иисус Христос практически показал. Он говорит, что «Я пришел на землю для того, чтобы практически вот этих людей посчитать достойными». Они недостойны были, это точно. Вот все эти богословские споры о том, что Бог увидел в человеке что-то достойное, нет. В человеке никогда ничего достойного не было, достойного Божьего внимания. Все достоинство было в Божьем решении посчитать их достойными. Он пришел и унизил себя для того, чтобы служить нам с вами. И он служил настолько, что он был готов отдать свою жизнь, он отдал ее. Итак, мы говорили сегодня о 5 практических ступенях для того, чтобы научиться любви. Мы говорили о том, что нам нужно быть искренними в любви. Второе, мы говорили о том, что нам нужно отвращаться от зла, нам нужно прилепляться к добру, нам нужно любить с нежностью, то есть искать этого практического выражения любви. Нам нужно в почтении относиться друг к другу. Я знаю, что это невозможно для нас самих. Я хотел бы, чтобы мы вместе сегодня могли обратиться к Господу и попросить Его, чтобы Он нам помог в этом.